Глава 17. Собрат Амбруаза Паре. Повозка, в которую положили Ламоля и Коконну, ехала в Париж вслед за свидетелями битвы. У Лувра она остановилась. Возничему было щедро заплачено. Раненых велели перенести к герцогу Д'Алансону и послали за Амбруазом Паре. Коконна и Ламоль были еще без чувств, когда пришел врач. Ламоль был ранен легче. Удар пришелся ему под правое плечо, но ни один важный орган не был поврежден. У Коконны было проколото легкое, и пламя свечи дрожало от дыхания, выходившего из раны. Паре не был уверен в Коконне. Герцогиня де Невер была в отчаянии. Надеясь на силу, ловкость и мужество пьемонца, она остановила Маргариту, когда та хотела прекратить поединок. Она охотно велела бы перевести Коконну в отель Гиза и ухаживать за ним теперь, как и прежде. Но при настоящих событиях муж ее каждую минуту мог приехать из Рима, и ему показалось бы странным, что неизвестный принят у них в доме. Желая скрыть причину ран, Маргарита велела отнести обоих к своему брату, где один из них, как известно, уже жил некоторое время. Она сказала, что они упали с коней во время прогулки, но капитан, бывший свидетелем их поединка, рассказал об этой истории. Паре равно заботился об обоих. Раненые проходили различные фазы выздоровления, зависевшие от их ран. Ламоль, раненый легче, очнулся первый. Коконна вынес жестокую горячку, и возвращение его к жизни ознаменовалось всеми признаками самого страшного бреда. Хотя Ламоль и лежал в одной комнате с Коконной, но придя в себя, он не заметил своего сотоварища или, по крайней мере, не показал и виду. Коконна, напротив, раскрыв глаза, устремил их на Ламоля и притом с таким выражением, что, казалось, потеря крови нисколько не усмирила в нем страстей огненного темперамента. Коконна думал, что он во сне видит врага, которого убил, кажется, два раза. Только сон продолжается слишком долго. Он видел, что Ламоль лежит так же, как и он, что ему доктор также перевязывает раны, потом заметил, что Ламоль приподнимается на своей постели, тогда как он сам еще прикован к постели слабостью и страданием. Наконец Ламоль встал с кровати, начал ходить, опираясь на руку доктора, потом с тростью, потом один. Как он насмотрел на эти различные периоды выздоровления Ламоля то безжизненным, то яростным, но всегда угрожающим взором. В пламенной душе пьемонца истина страшно перемешалась с мечтами. Ламоль был для него мертв, даже дважды мертв, и при всем том он узнавал этого Ламоля или тень его, лежащую на постели, подобно тому, как лежит он сам. Потом он видел, как эта тень встала, ходила и, о ужас, подходила к его кровати. Эта тень, от которой Коконна готов был бежать в преисподнюю, подошла прямо к нему и остановилась у его изголовья. В чертах ее выразилось даже чувство сострадания, которое Коконна принял за насмешку. Тогда в душе его, страждущей, может быть, больше тела, зародилось слепое желание отомстить. Коконна начал думать исключительно об одном — как бы достать какое-нибудь оружие и пронзить им жестоко мучившую его тень или тело Ламоля. Платье его лежало на кресле, потом его унесли, оно было запачкано кровью и сочли за лучшее удалить его с глаз раненого. Но на кресле остался его кинжал. Никто не предполагал, что ему скоро он понадобится. Коконна увидел этот кинжал. Три ночи подряд, пользуясь сном Ламоля, он старался протянуть к нему руку. Три раза у него недоставало сил, и он падал в обморок. Наконец, на четвертую ночь он достал оружие, уцепился за него кончиками дрожащих пальцев и, застонав от боли, спрятал его под подушку. На другой день он увидел нечто неслыханное дотоле. Тень Ламоля, с каждым днем приобретавшая, по-видимому, новые силы, тогда как он, постоянно занятый ужасным видением, слабел, замышляя, как бы освободиться от этого призрака, тень Ламоля в задумчивости прошла раза два или три по комнате. Потом, набросив плащ, надев шляпу, отворила дверь и вышла. Коконна вздохнул свободнее. Он думал, что избавился от видения. Часа два или три кровь ровнее обращалась в его жилах, и он почувствовал свежесть, какой не было в нем с минуты поединка. Отсутствие Ламоля в продолжении одних суток возвратило бы память Коконне. За 8 дней без него он, может быть, совсем бы поправился. К несчастью, Ламоль возвратился через 2 часа. Это поразило пьемонца как удар кинжала, и хотя Ламоль возвратился не один, Коконна ни разу не взглянул на его спутника. А спутник стоил того, чтобы на него взглянуть. Это был человек лет 40, небольшого роста, сильный. Черные волосы его падали до бровей, и борода против тогдашней моды покрывала всю нижнюю часть лица его. Впрочем, он, кажется, мало заботился о моде. На нем было что-то вроде кожаного камзола в бурых пятнах, красные штаны, грубые кожаные башмаки выше щиколоток, шапка одного цвета со штанами и пояс с висящим на нем кинжалом. Эта странная особа, присутствие которой в Лувре казалось аномалией, бросила плащ свой на кресло и довольно грубо подошла к постели Коконны. Но глаза больного как будто волшебной силой были прикованы к Ламолю, стоявшему вдали. Пришедший посмотрел на больного и, покачав головой, сказал: «Долго же вы дожидались?» «Я не мог выйти раньше», — отвечал Ламоль. «Могли бы прислать за мной».
«Кого?»
«И то правда. Я забыл, где мы. Я говорил ведь этим дамам, да они не хотели меня слушать. Если бы послушались меня, а не этого осла Паре, так вы уже давно бы могли повеселиться вместе или, пожалуй, опять подраться. Впрочем, посмотрим. Понимает он, что ему говорят?»
«Плохо».
«Покажите язык». Коконна показал Ламолю язык с такой страшной гримасой, что неизвестный опять покачал головой. «Ого», — проговорил он, — «конвульсия мускулов. Тут нечего терять времени. Сегодня вечером я пришлю вам питье. Пусть он примет его в 3 приема через каждый час. Раз в полночь, другой в час, третий в 2 часа».
«Хорошо».
«Но кто же будет подавать ему питье?»
«Я».
«Вы?»
«Да».
«Вы даете честное слово?»
«Даю».
«А если какой-нибудь медик вздумает взять хоть каплю лекарства, чтобы разложить ее и узнать, из чего составлено питье?»
«В таком случае я вылью все до последней капли».
«Тоже честное слово?»
«Клянусь вам».
«С кем же я пришлю вам лекарства?»
«С кем хотите».
«Но мой посланный...»
«Что?»
«Как проберется он до вас?»
«Я это предвидел. Пусть скажет, что он от Рене, парфюмера».
«От флорентийца, что живет на мосту Сен-Мишель?»
«Именно. Он в любое время дня и ночи имеет право свободно входить в Лувр».
Незнакомец улыбнулся. «Действительно», — уверенно сказал он, — «королева-мать обязана ему многим. Итак, я пришлю от имени парфюмера Рене. Мне позволительно воспользоваться его именем. Он часто исполнял мою обязанность, не имея на это права».
«Так я на вас уже надеюсь».
«Будьте уверены».
«Что касается платы...»
«О, об этом мы поговорим с Коконной, когда он выздоровеет».
«И будьте спокойны, он, кажется, в состоянии вознаградить вас щедро».
«Я тоже так думаю, но», — прибавил он со странной улыбкой, «так как люди, имеющие со мной дело, бывают обычно мало мне признательны, так я нисколько не удивлюсь, если Коконна, выздоровев, не позаботится и вспомнить обо мне».
«Хорошо, хорошо», — сказал Ламоль, улыбаясь в свою очередь. «В таком случае я помогу его памяти».
«Пусть так. Через 2 часа вы получите питье».
«До свидания».
«Что вы говорите?»
«До свидания».
Он улыбнулся. «У меня привычка всегда говорить «прощайте». Итак, прощайте, господин Ламоль. Через 2 часа питье будет здесь. Вы помните принять его в полночь в 3 приема через каждый час».
С этими словами он вышел, и Ламоль опять остался наедине с Коконной. Коконна слышал весь этот разговор, но ничего не понял. До него долетали только несвязные слова и звуки. Из всего разговора у него осталось в памяти только слово «полночь». Он продолжал пристально смотреть на Ламоля. Ламоль то задумывался, то ходил по комнате. Неизвестный доктор сдержал слово и в назначенный час прислал питье. Ламоль поставил его на серебряную конфорку и лег. Это несколько успокоило Коконну. Он тоже попробовал закрыть глаза, но лихорадочное забвение его было только следствием бреда наяву. То же видение преследовало его и во сне. Сквозь горячие веки он видел все время Ламоля, насмехающегося и грозящего, и чей-то голос постоянно повторял у него над ухом «полночь, полночь, полночь». Вдруг среди тишины раздался бой часов. Пробило полночь. Коконна открыл свои горячие глаза, жаркое дыхание иссушало его губы. Неутолимая жажда заполнила его. Маленькая ночная лампада разливала слабый полусвет, и тысячи видений зашевелились перед Коконной. Тогда он заметил, что Ламоль встает с кровати и, пройдя два раза по комнате, подходит к нему с поднятым кулаком. Коконна протянул руку к кинжалу, схватил его рукой и приготовился поразить своего врага. Ламоль все приближался. Коконна шептал:
«А, это ты! Все ты, вечно ты! Подойди! А, ты грозишь, ты показываешь мне кулак! Ты смеешься! Подходи, подходи! Так, так, шаг за шагом, сюда! Сюда я тебя зарежу!»
И действительно, дополняя жестом эту угрозу, Коконна в эту минуту, когда Ламоль наклонился к его кровати, выхватил из-под одеяла кинжал. Но усилие, с которым пьемонтец приподнялся, уничтожило его силы. Рука, протянутая к Ламолю, остановилась на полпути, кинжал выпал, и умирающий опрокинулся на изголовье. Ламоль тихонько приподнял его голову и поднес губам его чашку. Эту-то чашку принял Коконна в бреду своем за поднятый кулак. Но, коснувшись благодетельного напитка, освежившего его губы и грудь, Коконна пришел немного в себя. Он почувствовал во всем теле какое-то приятное ощущение, взглянул на Ламоля, держащего его на руках, и из глаз, нахмуренных до сих пор, яростно выкатились слезы.
«Мордье», — произнес Коконна, опускаясь на изголовье. «Если я выздоровею, Ламоль, вы будете моим другом».
«Вы выздоровеете», — отвечал Ламоль, «если выпьете три такие чашки и перестанете воображать себе бог знает что». Через час Ламоль, в точности повинуясь приказанию неизвестного доктора, встал, опять налил чашку лекарства и поднес его к Коконне. Но на этот раз пьемонтец не подстерегал уже его с кинжалом в руках. Он встретил его с благодарностью и с жадностью проглотил питье. Затем он заснул в первый раз довольно спокойно. Третий прием подействовал также удачно. Грудь больного стала дышать ровнее, окостенелые члены его сделались мягче, влага проступила на горячей коже, и когда на другой день Паре пришел навестить больного, он улыбнулся с довольным видом и сказал: «С этой минуты я отвечаю за господина Коконну. Это одно из удачнейших моих лечений». Следствием этой полудраматической, полушутовской сцены было то, что дружба Коконны и Ламоля, начавшаяся в гостинице «А ла Белле Туаль» и прерванная событиями Варфоломеевской ночи, возобновилась теперь с новой силой. Как бы то ни было, раны начали, наконец, заживать. Ламоль выздоровел раньше и продолжал ухаживать за больным. Он не хотел оставлять комнаты, пока Коконна не выздоровеет окончательно. Он помогал ему приподниматься на постели, когда тот еще был очень слаб. Потом помогал ходить ему, словом, помогал ему во всем. Забота его и сильное сложение пьемонца были причиной быстрого выздоровления, какого никто и не ожидал. Впрочем, одна мысль тревожила молодых людей. В бреду горячки каждому из них казалось, что к кровати подходила женщина, предмет его страсти. Но с тех пор, как оба они пришли в себя, ни Маргарита, ни герцогиня де Невер не входили в комнату. Впрочем, это было понятно. Одна жена короля Наварского, другая свояченица Гиза, могли ли они публично показывать, что интересуются простыми дворянами? Нет. Так должны были отвечать себе Ламоль и Коконна. Но отсутствие их было для них тем не менее больно. Может статься, о них и забыли. Капитан, бывший на поединке, приходил, правда, не раз осведомиться об их здоровье. И Жильонна приходила. Но Ламоль не смел заговорить с ней о Маргарите, как Коконна не смел спросить капитана о герцогине де Невер.